Радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель регионального отделения партии «Правое дело» в Петербурге Евгений Маутер. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктор.
И научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Партия «Правое дело» в Петербурге, как, впрочем, и в других российских субъектах федерации, отметилась неожиданным для многих жестким решением вопроса реанимации своих региональных организаций. Практически все члены Петербургского регионального отделения партии были уволены, а 5 августа практически был обновлен и руководящий состав местной организации. Такой решительный подход к обновлению рядов партии «Правое дело» подразумевает не менее решительное наступление ее и на предстоящих в декабре выборах в Законодательное собрание Петербурга и в Госдуму. С чем идет партия «Правое дело» на этих выборах? Что предложит петербуржцам? Каковы ее шансы на победу? Во всем этом мы сегодня и пытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Евгений, Дмитрий, ну вот у меня первый вопрос к Евгению, и все-таки я хотел бы немножко попросить его, вас, Евгений, да, чтобы вы рассказали о себе. Знаете, журналисты, как вас называют, они вас называют йога-буддистом, бизнесменом и владельцем журнала «Женский Петербург». Я знаком с этим журналом, у меня был ваш главный редактор, но дело не в журнале, разумеется. Вот расскажите немножко о себе, чтобы иметь представление, в особенности, я думаю, это будет петербуржцам интересно, да, демократам и либералам, которые, может быть, поддержат вашу партию «Правое дело».
А также женщина.
А также женщина.
Йога-буддиста.
Да, пожалуйста.
Ну, относительно йога-буддиста, это смешная история. Дело в том, что у меня есть страничка ВКонтакте, в которой мои религиозные пристрастия я вот такие образом заявил. Я могу потом чуть позже прокомментировать эту историю, если будет интересно. Вот. Но что касается сути бизнесмена и издателя, с 93-го года я занимаюсь самостоятельным бизнесом. Сначала это был бизнес в области безопасности и автоматики. А в 2003-м я занялся издательством, то есть был свой журнал, который назывался «Женский Петербург», и пиар-агентство, которое занималось в том числе политическим пиаром, политической рекламой. Соответственно, как мы сопровождали, совсем немножко сопровождали компании СПС в городе Санкт-Петербурге в 2003-2007 году. Ну и в 2008-м, когда появился новый шанс, и пошла новая волна, и организация партии «Правое дело», я посчитал, что это тот самый момент или то самое время, когда я сам дозрел до состояния того, чтобы заняться политикой. И, собственно, для меня это был шанс для того, чтобы выйти в какое-то новое понимание собственное относительно и жизни, ситуации, так сказать, в городе и в стране. И шанс на то, чтобы... Тогда я думал, что, возможно, изменить эту самую ситуацию. Ну, вот, коротко как-то.
Есть вопросы, Дмитрий? Ну, по этому меня, вопросу, скажем так.
У меня вопросы скорее более глобальные.
Более
глобальные. Что, да, то, что предприниматель, интеллигентный, образованный человек приходит в эту партию, мне представляется совершенно естественным, нормальным. Но относительно партии в целом у меня, конечно, больше вопросов, чем ответов.
Хорошо, да, хорошо. Да, ну, Евгений, вот скажите, а Михаил Прохоров, по-моему, и не лидер вашей партии, он, собственно говоря, вождь, не отрицает, когда ему говорят, что партия – это проект Кремля и Суркова вообще. Вы тоже не отрицаете это или как?
Вы знаете, на мой взгляд, это, опять же, такая общая политическая риторика, поскольку, во-первых, нужно понимать, что ни один политический страновой проект, он у нас не может пройти мимо Кремля. При этом, если говорить о физическом состоянии происходящих процессов, мы влияние Кремля, вот почти на протяжении почти трех лет, мы его на себе не испытывали, ни позитивного, ни негативного. То есть мы жили сами по себе, варились здесь в собственном соку, пытались что-то делать, что-то делали, какие-то проекты запустили. Ну и, конечно, приход нового лидера, нового вождя, нового образа, он был ожидаем всеми, он был желаем всеми. И, конечно, фигура Прохорова в этом смысле, она ожидания оправдала и вселила в людей массу надежд.
Да, вот здесь у меня как раз и начинаются серьезные вопросы. Известный тезис, что все проекты, какие есть в стране, действительно без Кремля обойтись не могут. И тезис совершенно верный с предыдущим руководством вашей партии, когда я обсуждал какие-то политические вопросы, я неоднократно слышал такие вещи, они мне говорили, ну, Дима, ты же понимаешь, что все, чем ты занимаешься, тоже без Кремля не может быть. Но вот если говорят, что какое-то средство массовой информации, там, «Радио Свобода» или «Эхо Москвы», или какие-то газеты, существует только потому, что это разрешает Кремль, я понимаю, для чего, тем не менее, соизволение Кремля это существует. Если мы можем говорить правду, если мы можем давать объективный анализ, и Кремль нам это разрешает делать, то нет особой беды в том, что этот проект существует соизволение Кремля. Я вот некоторое время на одном из телеканалов вел свой видеоблог, говорил на 100%, что считал нужным, мне это разрешали, потом в какой-то момент решили закрыть программу. Ну, тем не менее, полгода я работал. Но когда представитель политической партии говорит, что не отрицает, скажем так, что он проект Кремля, вот это мне уже непонятно. Потому что политическая партия должна не просто что-то рассказать людям, она должна бороться за власть. Она должна в какой-то мере являться оппозицией. Кстати, вот второй вопрос. Прохоров говорил, мы не оппозиция. Я не понимаю.
Вообще предложил исключить это слово.
Я позволю себе.
Да. Вот для чего существует политическая партия, которая не оппозиция, и в то же время проект той самой политической силы, которая сегодня управляет страной.
Ну, давайте так, точно так же, как вы говорите, что Михаил Прохоров – это вождь, и это тот самый светлый образ, да, сегодня. Точно так же Кремль – это все-таки некий светлый образ и воплощение страновой власти. Любая политическая партия, одно из главных задач, то есть она нормальная политическая партия только тогда, когда она присутствует во власти. И в этом смысле было бы странно говорить о том, что любая политическая партия, которая стремится во власть, что она является оппозиционной. Да? То есть она может являться оппозиционной в неких контекстах идеологических, связанных с тем, что власть проводит определенные вещи, а партия не согласна с этими вещами. Да, но это локальная история, но сущностного противоречия я не вижу. И будь то КПРФ, будь то ЛДПР или кто угодно еще, это те партии, которые стремятся во власть и в присутствии во власти. Поэтому говорить об оппозиции Кремлю здесь, на мой взгляд, ну, не совсем корректно.
Так, собственно говоря, и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия» не являются самостоятельными политическими силами. В этом, по-моему, очень многие сейчас сходятся. Они такая декорация в парламенте.
Абсолютно согласен с вами. То есть, и эта ситуация длится уже много лет.
Так вот, нужна ли еще одна партия, которая будет дополнять эту декорацию?
Вы знаете, вопрос, нужна или нет, для меня это выглядит совершенно по-другому. Еще раз, 3 года назад, когда образовывалась партия «Правое дело», это был микроскопический, но шанс на то, что, там, условно говоря, либерально-демократические ценности, о которых забыли на лет, наверное, на 8 в нашей политической истории, снова поднялись над поверхностью, то есть снова появилась возможность реализовывать эти самые идеи. Ну и я не вижу в этом, опять же, никакого противоречия. Это нормальный ход событий.
Бесспорно. Но вот давайте переведем тогда разговор в более конкретную практическую плоскость. Наша власть, сторонником которой я не являюсь, тем не менее придерживается в определенных вопросах либеральных ценностей, которые для меня являются принципиальными. Ну, допустим, когда проводится финансовая политика, министр финансов у нас человек либеральных взглядов, ему позволяют делать какие-то разумные, относительно либеральные вещи, и это хорошо. Но когда в парламент идет партия, которая фактически стоит на позиции, что вот если нам позволят что-то провести, либеральное такое, мы сделаем, если не позволят, то и не будем делать, то какой в этом практический смысл? Тогда надо просто бороться за то, чтобы занять еще какой-то министерский пост, и все.
Дмитрий, те тезисы, о которых вы говорите, это уже немножечко история. Вот та позиция, которую вы озвучите, что позволит или не позволит, это позиция наших прошлых лидеров, прошлых сопредседателей. Могу даже поименно назвать, хотя я не очень люблю называть имена. Это Леонид Яковлевич Гозман, это господин Титов и так далее. Позиция сегодняшнего нашего лидера Михаила Дмитриевича Прохорова, она совершенно другая.
Хорошо, Евгений, мы как раз об этом позже, чуть позже поговорим. О продолжении нашей программы «Имя гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления обсуждают правозащитники Татьяна Ревяка и Юрий Джебладзе и журналист Ирина Петерс.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель регионального отделения партии «Правое дело» в Петербурге Евгений Маутер и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Евгений, ну вот, а я вам задам такой вопрос. А каким вы вообще представляете себе свой электорат? Кто это вообще? Кто это за люди?
Первая позиция. Я, может быть, буду немножко не политическими категориями говорить, а пока категориями сущностными. На мой взгляд, в первую очередь, это те люди, которые умеют думать и мыслить чуть-чуть больше, чем те, кто ведется на политическую риторику и лозунги. То есть те люди, которые умеют видеть за словами действие или бездействие. Это, конечно же, бизнес малый и средний. Почему? Потому что изначально партия «Правое дело» говорила о защите интересов малого и среднего бизнеса и о катастрофически плохом положении малого и среднего бизнеса в нашей стране. Это, конечно же, люди искусства, интеллигенция, так сказать, все те, кто работает или кто занимается культурными ценностями. Это топ-менеджмент компаний, высший менеджмент компаний. Это молодежь. Конечно же, молодежь, но молодежь та, которая стремится к личностному, карьерному росту и саморазвитию. То есть люди образованные, люди интеллигентные, люди думающие. Ну, вот как-то так.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, примерно то же самое говорилось и раньше, и в правом деле, и в Союзе правых сил, и даже в предвыборном блоке «Выбор России», который создавался в 93-м году. Я то время хорошо помню, я был даже делегатом первого съезда «Выбора России», еще когда он был не партией, а только вот таким вот движением. Но, опять же, здесь у меня возникает вопрос. Вот по моим наблюдениям происходило за это все время такая история. Мыслящих людей, интеллигенцию. Вот эта вот партия, которая трансформировалась от «Выбора России» в СПС в «Правое дело», постепенно теряла. И боюсь, что сегодня потеряет в еще большей степени, потому что вот эта вот проблема, которую мы обсуждали только что, является ли это проектом Кремля, является ли это самостоятельной политической силой, самостоятельной идеологической силой, эта проблема не решена. Вот я видел, как масса людей из числа интеллигенции, профессоров, журналистов, моих друзей в 93-м году, в 95-м поддерживала «Выбор России», потому что там было понятно. Это партия Егора Гайдара, человека, который сделал серьезные реформы, за которым что-то стоит. Совершенно реальное, конкретное дело. Гайдара ненавидела очень много людей и голосовала там за другие партии, но был какой-то круг на первых выборах около 16%, насколько я помню, избирателей, которые голосовали за «Выбор России». Вот это все исчезает. Почему сегодня интеллигенция должна голосовать за эту партию, за Прохорова, за какую-то разновидность проекта Кремля, непонятно. Правда, может быть, эта партия будет опираться, вот как Евгений сейчас правильно сказал, на представителей бизнеса, на менеджмент и так далее. Если это так, бог с ней, с интеллигенцией. Но у меня пока что ощущение такое, что наш бизнес в основном очень конформистский. Бизнес голосует за того, кто является властью. Многие представители бизнеса вообще не голосуют. Они заняты более серьезными делами, деньги зарабатывают, и на голосование им наплевать. Это интеллигенция такая идеалистичная, она вот ходит и ходит на выборы. И я не очень понимаю, вот как этот электорат будет собирать правое дело. Я вот сейчас предложу такой, может быть, несколько провокационный тезис, но пока что вот у меня за последний там месяц возникает чувство, что именно к этому и идёт. По-моему, правое дело вообще, в отличие от своих предшественников, СПС, Демвыборы и так далее, перестают быть идеологической партией. И скорее это такой... Попытка создания профессионального пиар-проекта. Ну, собственно, бизнесмены вроде Прохорова и должны этим заниматься. Из кого соберут электорат, я не знаю. Очевидно, сейчас внутри партии пиарщики этим серьезно занимаются. Но первое, что бросается в глаза, наверное, из женщин бальзаковского возраста, вне зависимости от их идеологических взглядов. Потому что лидером партии является красивый, высокий мужчина. Вот только что я шел здесь рядом по улице, видел неубранную у нас в Петербурге рекламу Прохорова. Ну, взгляд пронзительный. Я не специалист по женской психологии, но думаю, не ошибусь, что многим должен нравиться.
Не ошибаетесь, Дима,
ну,
не ошибаетесь.
Ну, да, вот специалист по женской психологии Виктория Сонков это подтверждает. Вот, то есть женщина бальзаковского возраста, может быть, действительно часть молодежи, для которых он пример успешного человека. Вот как многие мои студенты говорят, нам нравится Путин, потому что он успешный. Вот теперь будет нам нравиться Прохоров, потому что он успешный. А взгляды уходят куда-то на задний план. Может быть, вчера этот человек голосовал за Жириновского, потому что он успешный, а сегодня пойдет голосовать за Прохорова, потому что он еще более успешный.
Дмитрий, я думаю, что эта ситуация чуть-чуть более широкая, чуть более комплексная. Вот когда мы говорим об электорате, мы понимаем, что у нас наш электорат или наши граждане нашей страны катастрофически плохо политически образованы. То есть любая политическая партия сегодня ассоциируется не с теми, не с той идеологией, которую она предлагает, не с теми идеями, которые она несет, а с теми фигурантами, то есть с теми великими Буддами, которые маячат на горизонте. И решения людьми принимаются, опять же, не исходя из неких внутренних установок, не исходя из гражданской позиции, а исходя из чувства симпатии. Нравится там Миронов или нравится Жириновский, ну вот и значит я иду туда. И здесь надо понимать, что Прохоров пришел, с одной стороны, вовремя, с другой стороны, на мой взгляд, для выборной кампании и для выработки серьезной идеологической платформы, именно серьезной идеологической платформы, слишком поздно. И сам Прохоров на съезде 25 июня говорил о том, что, господа, сейчас первейшая задача – это выборы, это представительство во власти. Если мы реализуем этот самый проект, не пиар-проект, а проект выхода во власть, после этого мы сразу же ситуацию, так сказать, поменяем. Причем на момент, когда Прохоров избирался, партия «Правое дело» через устав партии отдала Прохорову максимальные полномочия. То есть он сегодня царь и бог, и он своим решением может, так сказать, разогнать всех,
это
принять
известно,
всех.
Это
уже,
на всю
да, это уже видно
да.
и понятно. И этих решений как раз от него и ожидали, то есть жестких решений, жестких действий. То есть тех действий, которые все-таки могут действительно реализовать проект «Выход во власть» партии «Правое дело». Пока на сегодняшний день это состав людей, которые переживают душой за историю идеологическую. Это те люди, которые понимают, что задача выборов главная в этом краткосрочном периоде. Ну, а дальше, в том случае, если этот проект удастся реализовать, предстоит серьезная и долгая работа. То есть на то она и либерально-демократическая партия, чтобы сводить огромное количество мнений, позиций, так сказать, в одном поле и, так сказать, дальше продвигать эту историю в виде программных заявлений и документов.
Ну, Дим, я вам хотел сказать, что на самом деле большое внимание, по-моему, привлечет тезис Михаила Прохорова о том, что мэров Петербурга и Москвы надо избирать, учитывая, что электорат в основном сосредоточен в крупных городах, таких как Москва и Петербург. И вот у меня в связи с этим, Евгений, вопрос к вам. Вы согласны с этой позицией, что мэров вообще, ну, губернатора, например, Петербурга необходимо избирать все-таки?
Несомненно. Почему? Потому что только те люди, которые живут в этой местности, в этой географии и, опять же, болеют за душу и за то, что происходит или не происходит в этой самой географии, они имеют полное право на то, чтобы их представителем во власти был тот человек, которого они выбрали, а не назначаемый персонаж.
Да, ну а как, вот скажите, однако же, если говорить о выборах, вы знаете, что «Яблоко Справедливая Россия» в Петербурге и еще 30 общественных организаций, они создали коалицию для того, чтобы не допустить, как они выразились, партию жуликов и воров, вообще возможности этой партии «Единой России», возможность, ну, использовать там административный ресурс, да, на выборах предстоящих и так далее, то есть отследить вообще все это. А «Правое дело» не вошло в эту коалицию. Вот к чему вы это объясняете?
Ну, во-первых, никто и не предлагал входить в коалиции, это первое. Второе, не в правилах «Правого дела» двигаться в сторону, так сказать, осуждения или объявления кого-то ведьмами. Да, наша задача – это все-таки движение вперед, и это креация нового на... Трудно говорить сейчас о базе, о платформе.
Вы Валентину Ивановну имеете в виду?
Нет. Относительно креации нового?
Относительно ведьм.
Нет. Я имею в виду вот коалиция против кого-то. Да, мы все время воюем против кого-то. Мы создаем народные фронты, мы создаем коалиции там, в защиту чего-то. Устали все уже от этих войн. Да? Людям хочется нормальной жизни и нормального строительства, если говорить о партийной деятельности, то есть движение вперед. То есть не в правилах «Правого дела» ловить ведьм, назначать кого-то, так сказать, виновными, воевать против кого-то. То есть наша задача – это двигаться вперед и двигаться в конструктив и в креацию, в креатив.
Ну, Дмитрий, вот, ага. Да, странно. Почему вы говорите, что здесь какая-то охота на ведьм? Я... По-разному отношусь вот к этим партиям, которые...
Дима, простите, нам придется сейчас прерваться на перерыв, поэтому вы не успеете даже задать вопрос уже, извините. А мы продолжим после перерыва. А я напомню слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Могут ли последние бурные события на северной границе Косово с Сербией привести к распространению политического влияния Приштины на населенные сербами косовские анклавы? Экономическая среда, и в Соединенных Штатах вводится программа электронного контроля потенциальных работников на предмет легальности их пребывания в США. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. С боевиками, укрывшимися в одном из частных домов, велись переговоры о сдаче, но они открыли огонь. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин. Решение об этом приняла министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Скандал вокруг медицинского университета разгорелся после того, как обнаружилось, что 3/4 рекомендованных к зачислению абитуриентов оказались мертвыми душами. Бывший первый вице-премьер правительства Украины Виктор Турчинов заявил в суде, что кабинет министров в 2009 году не возражал против подписания газовых соглашений с Россией. В Киеве в среду продолжились судебные слушания по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти в ближайшее время положат конец беспорядкам в британских городах, продолжающимся уже 4 ночи подряд. Сирийские войска сегодня были выведены из города Хама после многодневной операции против оппозиции, в ходе которой погибли десятки людей. Талибы, сбившие на прошлой неделе американский военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, найдены и уничтожены военнослужащими сил НАТО. Об этом заявила сегодня командование международных войск в Афганистане. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Свобода в эфире, программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии руководитель регионального отделения партии «Правое дело» в Петербурге Евгений Маутер и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Мы обсуждаем политическую и экономическую программу партии «Правое дело», политическую ситуацию в стране и шансы партии Михаила Прохорова пройти в законодательное собрание Петербурга и российский парламент. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджерной компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос, я прервал вас, прошу еще раз меня извинить.
Да. Ну так вот, мой вопрос состоит в следующем. В принципе, это соответствует нормальной демократической практике цивилизованных стран. Если группа партий объединяется в некий союз для того, чтобы не допустить к власти другую партию, то это нормально, это не охота на ведьм. Очевидно, «Яблоко», «Справедливая Россия» и кто там еще объединяется, считают, что «Единая Россия» является партией жуликов и воров, как про них часто говорят, и не желая допускать коррупции, не желая допускать вот этого бесконечного беспредела, они хотят, по крайней мере, не допустить, сделать все возможное, чтобы не допустить их к власти. И вот в этой ситуации опять возникает вопрос к «Правому делу». Если вы не привыкаете к этой коалиции, ну, если вас не приглашали, ладно, но если
могли
вы...
Могли бы сами прийти.
И сами, да, и сами не хотите примкнуть к этой коалиции, то возникает вопрос, то, может быть, вы больше все-таки с «Единой Россией», чем с оппозицией. Это неплохо и нехорошо, но просто избиратели должны тогда знать, что вы скорее по ту сторону баррикад, чем по эту.
Вот давайте так, все-таки партия «Правое дело» в первую очередь это партия профессионалов, которая предполагает профессиональный подход. И профессиональный подход, он состоит в следующем. Если есть какие-то здравые идеи, если есть какие-то здравые проекты, то партия «Правое дело» готова объединяться вот во имя реализации этих идей или этих проектов, ну, практически с любыми силами, почти. Но в сегодняшней ситуации, когда страна в преддверии выборов, так сказать, начинает разогреваться, не, опять же, не в интересах «Правого дела», пытаться сразу же, еще не успев проявить себя как полноценную политическую силу, не успев, поскольку у нас мало времени было, сразу же вступать в коалиции и блокироваться с какими-то другими историями, ну, на наш взгляд, это нецелесообразно и не своевременно.
На звонке Яков из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Я не вопрос, я хочу просто сказать, что гости очень неправильно использовали термины «либерал» и «демократ». То есть я, например, демократ. Демократ – социалистический, я за социализм. И, естественно, я творческий интеллигент, я журналист, я, так сказать, советский интеллигент. Я в жизни не буду голосовать ни за «Правое дело», ни за любую другую буржуазную партию. Я буду голосовать исключительно только за коммунистов. Это мои четкие политические взгляды. И говоря о том, что вся интеллигенция будет голосовать за коммунистов, за «Правое дело» не надо, внять не надо. Я уверен, что такие, например, как Николай Николаевич Губенко там, или Луновой за «Правое дело» голосовать не будут, или актер Юрий Назаров. Надо добавлять либеральную интеллигенцию или другую. договор, но не вся интеллигенция либеральная, это первое. И мое сугубо личное мнение, как говорила моя бабушка, правое дело получит целым по стране 0,1 по другому поводу. Ну, то есть, естественно, 2-3% в рамках статической погрешности. Но либеральная идея, капитализм себя в стране изжил. И если не будет реформ сверху, то они будут снизу. И лидерам правого дела не поздоровится. Я им не завидую. Спасибо, до свидания, будьте здоровы.
Хотите прокомментировать?
Спасибо за позицию, позиция.
Нет, просто здесь интересно, на самом деле, что даже ваш единомышленник Гозман, да, недавно совсем в Петербурге, он сказал, что вообще Россия находится в предреволюционной ситуации. И вот Дмитрий Травин тоже как раз сказал, что, в принципе, действительно, власть может рухнуть в течение 3 дней, но если так разобраться, вы разделяете вообще такую позицию? Вот то, что нам сейчас сказал Яков из Москвы.
Я считаю, что во многих регионах нашей страны ситуация действительно достаточно сложная. Растут протестные настроения, и социологи это подтверждают. Действительно, снижение уровня жизни сегодня для всех слоев населения – это один из существенных факторов, который влияет на состояние эмоциональное всех людей. Но относительно того, что предреволюционное или нет, я скорее не соглашусь. Ну, не то время, чтобы, так сказать, массы народа выходили сейчас на площади или улицы и там создавали баррикады. Другой вопрос, что как это, массив неудовлетворенности, он сегодня действительно большой.
Дима.
Ну, когда я писал о том, что власть может рухнуть в течение 3 дней, я, конечно, не имел в виду, что вот это произойдет сейчас. Проблема в следующем. Нынешняя власть очень недемократично. Не в том смысле, что общество ее не поддерживает. Большинство общества поддерживает Путина. Но это большинство, которое Путина поддерживает, оно чисто прагматично поддерживает, потому что сейчас много благ. Вот при Путине росли реальные доходы населения. А вот сейчас начинается серьезный экономический кризис. Мы вообще не знаем, что у нас в стране будет через месяц, или через 2, или через полгода. Возможно, рубль так рухнет, что мы обнищаем, как обнищали там несколько лет назад. Вот в этой ситуации есть ли у общества какие-то основания продолжать поддерживать нынешнюю власть? Не проснется ли наш обыватель в какой-то вот непрекрасный день, почешет голову и скажет: так, вот что-то мне перестал нравиться Кремль, который управляет страной. Он мне нравился, когда много было всяких благ, а сейчас ничего нет. И в этой ситуации может оказаться, что поддержкой общества не обладает ни нынешняя власть, ни оппозиция, потому что за оппозицию голосовать не давали, оппозицию всячески уничтожали. В парламент пропускали, как вот мы сейчас говорили, только те партии, которые имитировали свою оппозиционность, а реальные партии, которые пытались строить другое общество, в парламент не пропускали. Вот революции обычно в истории человечества возникали примерно в такой ситуации, когда до какого-то момента обществу очень нравится власть, а потом резко перестает нравиться, и никаких других авторитетов в оппозиции или где-то еще в обществе нет. И тогда приходит какой-нибудь Ленин, или Робеспьер, или Мао Цзэдун, становится популярным за месяц или за максимум полгода, и начинается известно что.
Юрий из Кузбасса, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня не вопрос, а можно политический анекдот?
Ну, если он только без...
это нормально.
Да.
Ну, я говорю, депутат Единорос встречается с избирателями. Цель нашей партии «Единая Россия» – сделать всех богатыми. Бурные аплодисменты. Потом из зала тихий голосок. Скажите, а что будет с бедными? С бедными? Да, бедные сами перемрут. Спасибо.
Да, достаточно такой известный анекдот на самом деле. Спасибо вам большое, Юрий. Вот в этой связи, кстати говоря, в связи с тем, что Михаил Прохоров на съезде выступает, да, он сказал, что надо активистам правого дела перестать использовать слово «оппозиция», потому что оппозиция – это уже в сознании большинства россиян воспринимается не как некая политическая сила, а как некие маргинальные группы, которые которые непонятно чего хотят. И в этой связи у меня к вам, Евгений, вопрос. А как вы к несистемной оппозиции, простите, что я употребляю это слово, относитесь?
Вы знаете, я считаю, что вот те силы, которые собирает несистемная оппозиция, вот их бы направить да в конструктивное русло. Сегодня мы все-таки все живем и говорим о том, что живем в цивилизованном обществе или пытаемся жить в цивилизованном обществе. А цивилизованное общество сегодняшнее хорошо информационно прошитое и обеспеченное, оно не предполагает крови, оно не предполагает битв на улицах. И вот, а несистемная оппозиция, она все-таки двигается в сторону того, чтобы вот снова повторять какие-то революционные действия.
Так им не позволяют очень... работать на территории в законе, так сказать. Их не регистрируют, Ротфронт не регистрирует, другую Россию не регистрирует. Сколько там их, 4, по-моему, или 5 партий не регистрируют. Как им делать-то?
Более того, мне кажется, очень странный тезис, что несистемная оппозиция склонна к каким-то экстремистским действиям. Этот тезис, по-моему, появился просто потому, что Лимонов самый среди них известный, все время его показывают, и у людей оппозиция несистемная отождествляется именно с Лимоновым. Простите, собралось 4 очень серьезных человека. Бывший премьер-министр страны, кстати, сотрудничавший с Путиным несколько лет, Касьянов. Бывший первый вице-премьер Борис Немцов, который играл большую роль в 90-е годы.
УСПС стоял бывший, у истоков, да.
Да, УСПС стоял. Бывший первый вице-спикер Государственной Думы Рыжков. Ну, уж извините, это никак не экстремисты, не люди, которые призывают крови.
Не маргиналы.
Не маргиналы. Они сказали, дайте нам зарегистрировать партию. Мы оппозиция, да, говорят они. Вот мы принципиально хотим бороться с этой властью, которая является властью жуликов и воров. Не разрешают. Вот суть несистемной оппозиции. Они не могут действовать легальными способами, потому что все легальные способы пресечены на основании каких-то странных придирок, там, не смогли зарегистрировать партию, там, какие-то мертвые души. Ну, чушь какая-то.
Ну, это долгий путь. Пусть приходят к нам. Пусть приходят в системную оппозицию.
Справедливая Россия, яблоко уже жалуется, что вы всех покупаете буквально на корню.
Это действительно долгий путь, потому что каким образом можно изменить ситуацию, выходя на демонстрации или выходя вот в те самые несистемные истории, я не очень хорошо понимаю. Единственный путь, это, еще раз повторяю, это присутствие во власти, и тогда уже есть возможность что-то изменить.
Другой вопрос. Было бы интересно, если бы здесь присутствовал сейчас Борис Немцов, но пусть меня Борис Ефимович простит, я попробую сказать, вот что бы он мог сказать на этом месте. Он бы, наверное, сказал вам следующее. Так, уважаемый Евгений, именно этим я и занимался много лет. Я был в системной оппозиции, я возглавлял Союз правых сил. Я пытался каким-то образом бороться с властью, но по принципиальным вопросам, потому что эта власть не просто там по мелочам что-то делала, а принципиально повела страну не туда. И как только я пытался бороться с властью по принципиальным вопросам, меня вышвырнули в несистемную оппозицию. Я понял, сказал бы он, наверное, вам, что как раз... Вот занимаясь тем, чем вы пытаетесь сейчас заниматься, пойти в парламент из соизволения Кремля, там, решать какие-то отдельные вопросы, типа выборов мэров там, и так далее. Вот это принципиально в стране ничего не изменит. Поэтому я и ушел на улицу, сказал бы, наверное, Немцов.
Ну, еще раз, возвращаясь к целям и задачам, если нахождение на улице предполагает эффективное присутствие и влияние на ситуацию в стране, ну, хорошо, но, на мой взгляд, ситуация обратная. Этого не происходит.
Родион нам пишет, пока правые ассоциируются с Ельциным и с 90-ми, перспектив у партии нет. Нужно отделять понятия демократии, либерализм, правовое государство от Ельцина и его компании, которая к этим понятиям никакого отношения не имеет. Конец цитаты. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что Михаил Дмитриевич Прохоров, он планирует не просто быть лидером партии «Правое дело», но мне кажется, что его целят и нацеливают на президентский пост в России, в принципе. И поэтому для него «Правое дело» – это просто площадка или какой-то фундамент. Но вместе с тем у меня вот как вопрос. Вот вы говорите, вот «Единая Россия» – партия жуликов и воров. Ну, вы знаете, что очень в народе твердо установилось мнение, что партия жуликов и воров является как раз-то партией «Правое дело» в бытность Гайдара, когда шло разграбление государства, его растащили по кустам разрушили, раздолбали все, что только можно. И мне кажется, теперь же десятки лет пройдут. А восстановим ли мы еще ту промышленность, которая была? Думаю, вряд ли. Сельское хозяйство разбили полностью. То есть, вы посмотрите, науку разбили. У нас сейчас практически тотально разрушенное государство. И если подходить с такой точки зрения, то тогда, получается, Тэтчер права была, когда говорила, что для России...
Владимир, простите, пожалуйста, простите, а вопрос-то какой?
А можно вот я Владимиру задам вопрос? Да, Владимир, Владимир, да. Ответьте на мой вопрос. Сколько лет Гайдар был у власти?
Вы понимаете, я на этот вопрос, я вас понял. Дело в том, что один крупный писатель говорил так: дайте мне власть в России хотя бы на полгода, я могу разрушить все. Понимаете? Он был мало, но очень целенаправленно было разрушено все государство. Потом это разрушение шло не только с Гайдаром, это вместе с Гайдаром. Там потом и Ельцин подключился.
Понятно, понятно, Владимир. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте. Я хотел бы добавить, уважаемый Владимир, Евгений, простите, вот именно выходы на улицу и меняют лицо государства. Вы можете, я думаю, вспомнить Йемен, Египет и т.д., и т.д., и т.д. Вот. А еще я хотел сказать о том, что вот ваш гость обеспокоился наличием электората у партии Прохорова. Я думаю, что это его совершенно не волнует. Его волнует именно фейс партии, так сказать, лицо ее. Вот. А электорат, ему создав Путин, так же, как и начислит голоса на выборах по ведомости. Спасибо.
Видите, какое
пессимистичная оценка. Да, я думаю, те 220 членов партии, принятые Михаилом Дмитриевичем, очень сильно удивятся, так сказать, услышав подобные мнения, потому что это абсолютно нормальные люди, абсолютно нормальные. И называть их там ворами, олигархами или разрушителями России, ну, как минимум, так сказать, неуместно и неадекватно.
Ну, а каков состав вообще? Кто в большинстве своем? Бизнесмены? Кто вообще? Как? Не можете сейчас сказать?
Я могу навскидку сказать. Это, ну, то есть очень много бизнесменов, людей из бизнеса, из мелкого, из среднего, и в том числе представители крупного бизнеса, но все-таки больше в Москве. Это юристы, адвокаты, правозащитники. Это та самая культурная интеллигенция, так сказать, вот, представители разных срезов этой самой интеллигенции. То есть это абсолютно нормальные живые люди.
Вот Александр нам пишет вообще по поводу того, будет ли иметь правое дело шансы какие-то в Петербурге. Он пишет: никаких шансов, Петербург уже давно не либеральный город. Дима, можете согласиться с этим заявлением, с таким?
Ну, здесь два момента есть. Во-первых, Петербург действительно не либеральный город, поэтому, конечно, шансов у правого дела мало. Петербург также голосует за Единую Россию, как и вся страна. Но есть одна хитрость. Все-таки в 90-е годы и Петербург, и Москва сильно голосовали по-другому. И голосовали по-другому, потому что там было четко ясно, за что голосуют. Те, кто голосовали за партию Гайдара, за движение Гайдара, они четко понимали, что есть как раз жесткая оппозиция. Либо старая коммунистическая система, о которой так замечательно сейчас один из наших слушателей говорил, вот как там было все замечательно, там была промышленность, наука и так далее. Почему-то в магазинах ничего было не купить, а так все остальное было. И вот люди, которые хорошо помнили это время, они делали свой выбор. Мы голосуем за того, кто хотел изменить эту систему и хоть что-то смог делать за тот год, при котором он был у власти, да и то связанный по рукам и ногам. А сегодня многие представители интеллигенции в Петербурге, вот я, мои друзья, мы не очень понимаем, за кого нам голосовать, потому что четкой оппозиции, вот с одной стороны, та власть, которая разворовала страну и довела до очень тяжелого кризисного состояния, с другой стороны, оппозиция, которая хочет сменить эту ситуацию. Вот такого противостояния нет. Оппозиция не системная, она на улице, за нее я голосовать не могу, а выходить с ней на улицу, здесь Евгений совершенно прав, я тоже не хочу, потому что таким образом все равно власть не меняется. И когда я пойду на выборы в декабре, я не очень четко понимаю, за кого мне голосовать, потому что, с одной стороны, власть и различные ее разновидности, которые готовы сотрудничать с этой властью, А с другой стороны, практически ничего нету. Вот той четкой альтернативы, которая была в начале 90-х, в первой половине 90-х годов, сегодня нету. И я боюсь, что и даже не правое дело, еще Союз правых сил, еще демократический выбор России потеряли значительную часть электората, потому что решили не делать ставку на тех людей, которые хотят четко видеть, что вот есть либеральные демократические силы, противостоящие коррумпированной власти. Вместо этого стали делать ставку непонятно на что. То ли на женщин бальзаковского возраста, то ли на непонятный бизнес, который на самом деле ни за кого толком не заголосует. Вот и результаты.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, я хочу задать вопрос, хотя я из Москвы, который должен был задать ленинградец. Дело в том, что Москву уже сильно изгадили люди Прохорову. Вот. А вот как правое дело поведет себя в вопросе с высоткой в Ленинграде?
С чем? С Лахта-центром, с новым небоскребом 500-метровым, который сейчас собираются строить вместо Лахта-центра. Как вы к этому относитесь?
Слушайте, я отношусь к этому совершенно нормально. Любой мегаполис развивается и растет, и меняются подходы к архитектуре. Никто не говорит об историческом центре. То есть, действительно, там был вопрос, который вызывал бурю эмоций.
Так, кстати, так небесная линия тоже Петербурга будет нарушена. Опять он будет виден.
Послушайте,
везде,
в Париже, когда строили Эйфелеву башню, тоже была масса эмоций. А сейчас это символ города Парижа. Я не исключаю, что через 100 лет вот все эти страсти, они улягутся, а в том случае, если будет построена высотка, может быть, она и будет
году, символ. Не помните, в каком году была построена?
Начало прошлого века.
Вот сейчас в России ориентируется на начало прошлого века в строительстве Эйфелевой башни. А вы знаете, что теперь в Париже высотные здания не строятся, они строятся под Парижем, там есть целые районы.
Есть целый район.
А почему в Петербурге мы должны ориентироваться на этот прошлый век?
Послушайте, Лахта – это точно не центр города Санкт-Петербурга.
Лахта видна будет отовсюду, абсолютно.
Ну, замечательно, если входящие корабли будут видеть такую красотищу, я считаю, что это вполне да. Нормально. Мало того, какое количество, так сказать, инвестиций, работы и инфраструктурных компонент, которые, так сказать, принесет с собой строительство подобного сооружения.
Вы потеряете очень много голосов, если будете на выборах поддерживать.
Я лично, я не знаю мнения Михаила Дмитриевича Прохорова относительно этой истории, но я не вижу ничего страшного в том, чтобы город рос, строился и хорошел.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько мне известно, господин Прохоров награжден орденом Почетного легиона. В статуте ордена написано, что дается за выдающиеся гражданские и военные заслуги. Вручается президентом Французской Республики. Скажите, пожалуйста, за что Прохоров получил этот орден? Если можно, поподробнее. Спасибо.
Ефим, я думаю, это лучше задать Михаилу Прохорову, если
факта,
он действительно да и награжден таким орденом. Кирилл из Челябинска, пожалуйста. Кирилл, да, вечер, пожалуйста, добрый вечер, да.
Ну, так какая там, господи, дума, какое правительство? Вот я... Это все можно назвать вот... Как это, рога и копыта просто, вот, ну, можно одна партия, вот, можно назвать и все.
Хорошо вам видно из Челябинска, очень прямо, четко и ясно.
Одна партия – это как раз тот пазл, который сложился вот к сегодняшнему дню в политической ситуации, и это тот самый пазл, который сегодня требует и изменения и реконструкции совершенно точно. И как раз задача правого дела – этот пазл поменять и сделать совершенно иную историю, иную картину.
Ну, знаете, Михаил Прохоров заявил, что должно быть как минимум две партии власти, а как вы себе это представляете? Эксперты уже сказали, ну, а как можно представить существование двух партий власти вообще?
По аналогии с рядом цивилизованных стран. То есть там, где присутствует та самая системная оппозиция, и власть передается от одной партии к другой. Да, у них присутствует ряд каких-то сущностных противоречий, но, тем не менее, не теряется нить развития, не теряется преемственность. То есть это совершенно нормально.
Мне кажется,
подход.
Здесь все-таки есть некое противоречие. Вот вы сейчас употребили слово «оппозиция». Так вот, действительно... Во всей Европе, в Северной Америке существует четкое понятие – власть-оппозиция. Оппозиция борется с теми, кто у власти, затем в результате выборов приходит, меняет их, власть переходит в оппозицию. Если Прохоров отрицает понимание оппозиции в этом смысле, если он сразу говорит о том, что должно быть две партии власти, то это какой-то совершенно другой механизм, не тот, о котором вы сейчас говорили, применительно к развитым странам мира. И вот этот механизм совершенно непонятен. И непонятно, зачем надо голосовать за вторую партию власти, если я люблю власть. Я могу проголосовать за первую. Вторая партия власти – это как сетей на второй свежести. Всегда имеет смысл голосовать за первую. А если это оппозиция, тогда вот понятно, зачем нужно голосовать, чтобы сменить власть на тех, кто в оппозиции.
Вы знаете, я немножко по-другому смотрю на эту историю, потому что пока у власти находится одна из сил, одна из партий, другая имеет возможность, так сказать, отдышаться после присутствия во власти, воспринять те тенденции, те влияния, те веяния, которые происходят в данный момент, в данном конкретном месте, именно имеет возможность. Имеет возможность подготовиться и выступить уже действительно представительством от определенных людей и провести те вещи. То есть любая партия, находящаяся у власти, она теряет связь с простыми людьми, с простыми гражданами в силу своего присутствия во власти. И совершенно нормальная ситуация, когда один находится у власти, то есть одна сила находится у власти, а другая в этот момент может как-то воспринимать еще раз ситуацию из от живых людей, от живой жизни и так сказать, в следующий период или в следующий срок проводить это через законодательные инициативы.
Наша программа уже подходит к концу, у нас осталось буквально 30 секунд. Дмитрий, я хотел бы вас попросить подвести итоги. Вот мы познакомились с лидером правого дела в Петербурге. Что вы скажете?
Ну, лидеры партии на меня производят очень хорошее впечатление, и Прохоров, с которым я лично не знаком, но видел его телевизионное интервью, и Евгений, и у меня такое чувство, что мне хочется проголосовать за эту партию, тем более я все время голосовал за ее предшественников. Но, к сожалению, в идейном плане пока что Евгений меня не убедил, и Прохоров меня не убедил, то, что я могу за эту партию голосовать.
Спасибо. Все уже, извините, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были руководитель регионального отделения партии «Правое дело» в Петербурге Евгений Маутер и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Уволен ректор Московского медицинского университета Николай Володин. Контакты экспертов из Москвы и Тбилиси могут решить проблему вступления России во Всемирную торговую организацию. Мировое сообщество все жестче критикует Башара Асада за применение силы против участников массовых демонстраций. Ведущий Андрей Шарый. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему насилие в Великобритании продолжается?
Комментарии экспертов.
Режиссер Виталий Манский о смерти кино в российском прокате.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков о пикетном референдуме в Петербурге.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.